Ребенок заканчивает школу. Говорим сегодня об этом и о школах, и о том, как после школы что делать выпускникам школ. О высшем учебном образовании тоже говорим. Директор лицея Высшей школы экономики здесь в студии Детского радио Наталья Любомирская. Приходят уже и письма по адресу tdv@sobakadeti.fm. Я чуть-чуть попозже обязательно прочитаю. Мы с вами остановились на том моменте, что в вашей школе, точнее, в вашем лицее, который отличается от всех остальных школ, вот в остальных школах так, дали новую тему, потом дали задание, и потом это задание проверили. То есть мы закрепили эту тему, пошли дальше. У вас по-другому.
Да, я еще говорю немножечко, это другой тип заданий. Это задания такие вот, как бы длительные, проектного характера. То есть у нас ребята делают постоянно проекты. На всех предметах, которые они изучают у нас в школе, они делают проекты. Ну, например, в рамках обществознания они проводят социологические исследования. Это вот проект, который они делают. Для того, чтобы провести такое исследование, они должны много чего сами накопать, сами узнать. Что-то им, естественно, преподаватель рассказывает, подсказывает, как это сделать. То же самое, например, у нас есть такой удивительный курс, который называется «Теория познания». И, ну, например, ребята в рамках этого курса, когда разбирали тему восприятия, то есть насколько мы можем верить своим глазам. И вот очевидное, действительно оно очевидное. И в рамках этого исследования, то есть этой темы, как раз в это время проходила выставка работ Эшера. И ребята пошли на эту выставку, и у каждого был свой квест. Реально, вот как в компьютерных играх они выполняют квесты, так вот и здесь ребята шли со своими квестами на эту выставку. У них были разные задания. Кто-то должен был посмотреть, как Эшер играет там с пространством на плоскость. Почему у него такие вот вещи. Потом они, например, клеили ленту Мёбиуса, пытались ее разрезать, и получалось так, что там увеличивается длина этой ленты и так далее. То есть разные чисто вот такие вот виды деятельности, которые очень много стимулируют в их
развитии.
Это потому
что у вас педагоги такие креативные? Или если говорить о ФГОСе, да, и там все это написано, прописано, и дает вам возможность так работать, возникает вопрос, где взять столько педагогов, которые бы...
Да, это беда. Это беда. Это та причина, по которой ФГОС не вводится прямо сегодня. Новый стандарт не может быть введен сегодня. Более того, вот этот вот предмет теории познания, который у нас, ну, единственный обязательный для всех ребят, ну, вместе с физкультурой и ОБЖ. Вот у нас как бы три предмета, которые для всех обязательны. Этот предмет в свое время много обсуждалось о том, чтобы и с нами вели переговоры, и издательство просвещения, что, может быть, написать какие-то вот учебник, хрестоматию, там, чтобы... Потому что действительно курс очень интересный и очень важный, потому что меня когда спрашивают, а про что этот курс? Я всегда просто объясняю это на следующем примере. Вот на уроке химии учитель говорит, атом водорода состоит из одного протона, вокруг которого вращается один электрон. А на уроке теории познания учитель спрашивает, а откуда мы это знаем? И вот это ключевой момент, который, когда мы только начали, мы в свое время, то есть мы как бы заимствовали этот предмет из программы международного бакалавриата. Когда мы начали вести этот предмет в школе, а мы начали это делать в 96-м году, то первое, что мы обнаружили, нашим детям катастрофически не хватает возможности порассуждать на уроках. К сожалению, их заваливают объемом знаний, которые они должны усвоить, закрепить и выдать потом на контрольный. Вот им катастрофически не хватает возможности порассуждать. Вот этот предмет весь строится на рассуждениях, на размышлениях, на провокационных каких-то вопросах. Ну, например, мы, чтобы различить понятия знания и опыт, мы инициируем такую дискуссию. Кто больше знает о рождении детей? Мужчина-врач, акушер, или женщина, родившая 10 детей? Ну, наверняка даже среди аудитории наших слушателей половина скажет,
ну, да,
что мужчина,
конечно,
а другая
мужчина.
Половина скажет, что женщина.
Женщина рожает, она ничего не понимает, она рожает и все.
Ну вот мы как раз как бы вот,
я понимаю,
обсуждая
это
эту
клево,
тему,
да,
мы
это здорово,
разводим
да.
понятие знания и опыт. потому что у него знания, у нее опыт.
Мне все это напоминает. У меня в университете был потрясающий профессор по психологии. Он никогда не читал лекции. Во-первых, он разрешал нам все. В середине лекции он отжимался. Говорю: ребята, мне надо отжаться. Он разрешал нам все делать. Мы могли ноги закидывать на. Ну, все, все, что вам хотите, все, что хотите. Лекция проходила следующим образом. Он с нами разговаривал. Он как бы нам задавал вопросы. Ну вот, Земля же круглая или нет? Мы говорили: да, круглая. А сколько планет? Ну, вот, задавая вопросы, в конце занятия у нас вырисовывалась тема, которую как будто бы мы ее раскрывали вместе с ним. И это такой один педагог в моей жизни был, и его потом уволили, потому что слишком нестандартный, слишком такой, который выбивается.
Ну,
Но это очень напоминает, мы да. обожали. Но я вам хочу сказать, что его лекции посещало процентов, наверное, 25 от всего курса. Потому что посещали такие, как я, как хотелось вот действительно чего-то такого самим рассуждать. А вот возникает вопрос. Прекрасную вы картину нарисовали. Подойдет ли она действительно для подростков всей нашей страны?
Понимаете, в чем дело? Здесь проблема не в подростках, проблема во взрослых.
Вот.
Ну, потому что подавляющее большинство взрослых скажет: ну, чё вы нам...
30 человек в классе, да, и так далее, и так
да,
далее.
Чё вы нам тут начинаете лапшу на уши вешать? Вы нам выдайте правильные ответы, которые он должен выучить и донести до ЕГЭ. Вот. Поэтому тут проблема именно во взрослых. Но если мы говорим о подростках, то они на ура это берут.
Все.
Подавляющее большинство. Ну вот, может быть, за исключением, поначалу было там, ну, условно говоря... Знаете, вот есть там девочки с синдромом отличницы.
Угу.
Ну, понимаете, да,
да,
о чем
конечно,
я говорю?
Да, конечно, перфекционистки, надо все
да,
выучить, рассказать.
Да, 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 да. То есть вот им тяжело очень. И то мы раскачиваем их, угу. таких раскачиваем. Но у нас, правда, и немного таких детей, очень мало, очень мало. Вот, но они, попадая вот в общую такую струю, в общую, у нас же, понимаете, как у нас же класса нет, классов нет. У нас сейчас 58 ребят, и это все единый поток. Они угу. постоянно перемешиваются на разные предметы, они в разных группах, и они постоянно перемешиваются.
Вот, кстати, хотела задать вам вопрос по этому поводу. Это не мешает образовательному процессу?
Наоборот, наоборот. Что вы? Это единое сообщество, они все друг за друга, они все друг друга хорошо знают. Вот, это единое сообщество просто.
Ну а как же вот чувство коллектива, когда один за всех, все за одного? Вот,
а вот они 58, вот. Все один за всех и
ну,
все
хорошо,
за одного.
Ну хорошо, в следующем году у вас будет больше, чем 58.
Да.
И как здесь?
Да, ну мы все равно будем их перемешивать. Там, конечно, уже это не будет вот так, как это сейчас, но все равно у нас будет, например, направление социально-экономическое, где будет там ну, человек 150, да, например. Все равно они будут перемешиваться.
Ну, это хорошо для, вот, для процесса учебного, для самих детей.
Это и очень хорошо.
Это лучше, чем сейчас это, по классам
конечно,
делят.
Конечно. Конечно.
А что им это дает? Это дает то, что они...
У них формируется единая общность, у них гораздо больший опыт. Понимаете, как в типичном таком подростковом коллективе там есть группки. Угу. Вот есть лидеры, которые задают тон, есть ботаники, там, ботаны, да, которые там зубрят. Есть отморозки, ну, я сейчас условно говорю, в кавычках, конечно. Но вот эти группировки, они формируются в самый напряженный возраст для подростков, где-то начиная с 7 класса. Потому что 7-8 класс – это то время, когда дети не учатся, а они примеряют различные социальные роли. Надо просто понимать mm-hmm. вот, психологию ребенка. В это время с ними работать, именно задавая им какие-то огромные задания, очень сложно. И вдумчивый педагог, он всегда испытывает вот, напряжение в этот период. Если у них сформировались вот такие группки в классе, то их разбить очень сложно. Очень сложно. И они так и сохраняются. Мы специально, понимаете, вот меня часто спрашивают, ну как же вот менять школу там, когда осталось всего 2 года, пусть уж доучится спокойно, там, не дергать его. Наоборот, это как, понимаете, вот если цветок все время в одном горшке, угу. то он начинает загибаться потихоньку.
Землю надо менять, да,
и понимаю. Надо его пересаживать. Угу. И поэтому вот это пересаживание, это очень полезная вещь. К нам ребята пришли из самых разных школ. Кто-то пришел из гимназии, кто-то пришел из физмат-школ, кто-то пришел, то есть есть ребята из Подмосковья, там из Химок, из Мытищ и так далее. И они все оказались друг другу новенькими. И вот это перемешивание групп с самого начала, и то, что они, у них социальный опыт сильно увеличился, понимаете? То есть они должны выстраивать отношения с 58, плюс еще 20 новых учителей.
Но вот здесь возникает вопрос, все ли справляются с такого рода социализацией, неожиданной для себя?
Ну, конечно, есть сложности. Конечно, есть сложности, но... Ну, вообще у нас учиться непросто. Непросто. У нас, если пришли ребята, у нас средний балл был по аттестату, у них 4,8 за 9 класс. 40% круглых отличников к нам пришли. То сейчас у нас только один отличник. Вот, из этих 58.
Нет, но это не просто по количеству знаний, точнее, это по усидчивости и так далее.
Это не просто по всем параметрам.
В том числе и по...
Потому что
стиль
обучения меняется, характер взаимоотношений меняется. Но тот характер взаимоотношений, который сейчас есть и между ребятами и преподавателями, и администрацией, и преподавателями администрации, это совершенно другой характер отношений. Это не такая вот пирамида иерархическая, да, вот где есть начальник, у него там замы, под замами угу. там преподаватели, под преподавателями дети, и каждый свою власть использует, испытывает на подчиненных. Нет, это сетевое сообщество.
Ну, то есть ребенок, ну, не ребенок, подросток, ваш ученик, лицеист может зайти к вам
запросто.
По стуку в дверь, сказать: «Здравствуйте,
запросто.
Наталья Вениаминовна, хочу
запросто.
С вами поговорить». Спокойно, да?
Да.
Я боюсь, что не успею прочитать письма. Давайте хотя бы да. несколько mm-hmm. прочитаю. Моему скоро 15. Хотел быть программистом. Вот мы заговорили, видимо, о программистах, написала женщина. Но что-то последнее время молчит об этом. Мы ему давали почитать список предметов, которые программисты учат. Наверное, напугали сильно. Причем программировать сам не учится, ничего в этой области не делает, только играет. Что делать? Что посоветуете? Ну, есть какие-то советы? Или дальше пойдем?
Ну, вы знаете, у меня нет конкретно совета. Я думаю, что, скорее всего, это не программист. Uh-huh. Потому что играть на компьютере, это к программированию не имеет никакого отношения.
Я бы хотела, чтобы мои дети выросли свободными от всех этих «так надо, так все делают», чтобы они не были заурядными, серыми людьми, пишет Татьяна, а просто здоровыми, веселыми, общительными, интересными, чтобы все у них было все очень хорошо. Избылись их мечты и желания, тогда я буду довольна. Это к вопросу о том, чего родители желают от своих детей.
Здесь очень важно, чтобы... Я абсолютно солидарна вот с автором этого письма, но здесь очень важно, чтобы не забывать. У нас многие родители говорят: я лучше знаю, что для него хорошо.
Да, согласен. А вот еще одно письмо от папы на сей раз. На вопрос, с кем хочешь быть, сейчас от сына старшеклассника ответа очень сложно добиться. А вот двое других детей, помладше, всегда знают, кем хотят быть. Почему?
Потому что, когда они маленькие, они все знают: хочу быть астрономом, космонавтом, пожарником. Там все очень просто. А когда человек начинает задумываться уже всерьез, потому что для маленького ребенка это игра. Он играет. И во что ему интереснее играть вот в данный конкретный момент, подросток уже к этой игре относится немножко по-другому. И здесь вот у него, в принципе, другие задачи у подростка. Он должен найти свое место в обществе. И ему очень сложно. Поэтому он задумывается, он действительно не знает. Если бы школа давала возможность попробовать самые разные виды деятельности, и по большому счету задача старшей школы, понимаете, как? Ведь основное образование заканчивается в 9 классе. Вот у нас, например, нет химии. У нас никто химии не изучает. Это не потому, что вы ее не любите, а так вот сложилось. У нас химии просто нет в лицее. У нас есть из естественных наук биология и физика на выбор. И говорят: как же так? Он не будет знать модель атома бора. Я говорю: ну если он к 9 классу, к концу 9 класса модель атома бора не узнал, то он уже ее никогда не узнает. То есть задача старшей школы не может быть исправление того, чего не доделала основная школа.
Вообще интересная тема, которую мы почему-то не затронули, про достаточность знаний и те ли знания дает высшая, точнее, средняя школа в преддверии высшей. Но сейчас еще одно письмо прочитаю про это же, а потом, может быть, действительно затронем эту проблему. Вот вы спрашиваете, нормально это, что человек 15-17 лет не знает, кто он и чего хочет, Лена пишет. Да, я считаю нормально.
Да, это абсолютно нормально.
У нас в целом такая дурацкая и неустроенная жизнь, что конкретизировать свои запросы подросткам сложно, ну, кроме явного желания общения с противоположным полом.
Ну да, я абсолютно с этим согласна, потому что действительно у нас подросткам очень тяжело определиться. Они либо действуют по моде. Ну вот у меня, например, мои собственные дети, собственные мои сыновья, старший просто он пошел по моим стопам. Не потому что я его там заставляла, как, а я для него всегда была очень большим авторитетом, и он за мной вслед пошел. Младший пошел потому, что было тогда модно. Вот модно всем идти туда-то, и он, значит, пошел туда же, куда все идут. Хорошо, что у них не возникло необходимости потом менять. Потому что, например, у моего коллеги двое детей, они оба поменяли вуз. Причем сын при этом, он ушел, то есть бросил вуз, который, куда он поступил исходно, отслужил в армии, и сейчас он заканчивает совершенно другой вуз. Вернувшись из армии, он... Поэтому это действительно так. Вот я еще раз говорю, старшая школа должна дать возможность попробовать это все, чтобы уже выбор был осознанный.
Хорошо. Вот все-таки мне интересно, давайте вернемся к проблеме, которая, с моей точки зрения, настолько глобальная, как и ЕГЭ, допустим. В школе нас учат, точнее, детей учат, дают определенные знания. И я по себе помню, что, приходя в вуз, этих знаний было либо недостаточно, либо они были совершенно другого порядка. Качество, порядка, уровня, не знаю, всего чего угодно. Либо совсем не те знания нужны были, поэтому были репетиторы и так далее, и так далее. По-моему, вся эта история тянется до сих пор.
Да, безусловно, безусловно.
Так вот интересно.
Так проблема как раз именно в том, что никто сегодня не может сказать, какие конкретно знания человеку могут понадобиться. Это было и раньше, просто было не в такой вот явной форме, а сейчас это просто уже катастрофически.
Поэтому вы пришли к мысли, к выводу о том, что заставить ребенка критически мыслить, точнее, не заставить, научить его.
Ну,
это самое главное на сегодняшний момент.
Поставить его в ситуацию, в которой происходит развитие этого критического мышления. Да, это ключевая характеристика современного человека для того, чтобы он был успешным в обществе.
Вот возникают такие ножницы, с моей точки зрения, с тем, что происходит в нашем образовании сейчас и с тем, что предлагаете вы, хотя бы на уровне своего лицея. А я так полагаю, что, точнее, с ваших слов становится ясно, что вы хотите эту систему, ну, по крайней мере, мечтаете об экспорте в другие города, и школы, лицеи,
да,
и так далее.
Да, конечно, мы хотели бы транслировать свой опыт.
Вот. Так вот, то, что сейчас я наблюдаю, это как раз-таки вот это патриотично, вот это нет. Вот это хорошо про войну говорить, а вот это плохо. Вот это правильно, вот это неправильно. И это транслируется сейчас на всех уровнях. Вот.
Ну, это трагедия на самом деле, это катастрофа.
Ну вот и вы не видите разве этих ножниц? Вы считаете, что допустят вашу систему распространить на всю страну? С вашим критичным...
Ну, вы знаете, здесь только время может вообще показать, что если наши дети счастливы, у нас наши ученики, они счастливы. Если они успешны, если они легко учатся в университете, именно легко и успешно учатся в университете, если они потом ничего не боятся в этой жизни, готовы браться за сложные дела и решать их. Но не может наше общество существовать, когда все ходят по одной струнке. Это невозможно. И я абсолютно уверена, что нет таких планов ни у кого из тех, кто управляет нашим государством, чтобы все точно знали, все идем дружно налево или все идем дружно направо. Но не бывает так. То же самое, понимаете, в чем дело? Это может привести только к одной беде, то, что я называю шифренизация общества. Мы все жили в Советском Союзе, мы все жили... Ну, вы застали уже конец, я-то довольно долго прожила в Советском Союзе. Это вот именно такое раздвоение личности, когда официально нужно говорить одно, а на кухне говоришь совсем другое. И вот эта жизнь в таком раздвоении, плюс еще, это понимаете, к чему ведет? У нас ведь страшное дело. У нас детей с детства учат мошенничать.
Например, что вы имеете в виду?
Я имею в виду, в первую очередь, это списывание. Проблему списывания. У нас же к списыванию относятся очень позитивно. Я наблюдала одну передачу, там, прямой эфир с Зеленским по результатам ЕГЭ, как это летняя была передача, когда он, бедный ведущий, крутился, вертелся, все надеялся от кого-то услышать, что списывать плохо. Но так и не услышал. Все родители в голос: да я бы сама ему все бы за него сделала, я бы сама все написала и так далее. То же самое вот с этим, вот когда внушают, все должны говорить вот так, если ты говоришь по-другому, то ты не в том строю, неправильно идешь, ни туда, нет. Понимаете, в чем дело? Это все заставляет людей мошенничать, именно детей. И что мы тогда удивляемся, что у нас так много мошенничества и потом у взрослых? Если они, их школа заставляет мошенничать, родители идут на то, чтобы мошенничать. Это самая большая беда нашего общества.
Вот мне интересно, сейчас вы встречаете сопротивление?
Сейчас мы не встречаем сопротивление, потому что, ну, на нас смотрят как на некоторых таких вот, ну, да, мы там впереди, бежим там и так далее, на некий такой эксперимент. Но надо сказать, что мы не единственные, кто работает по новому стандарту. Есть еще одна гимназия в Москве, которая тоже работает по новому стандарту. Но есть еще школы международного бакалавриата, которые работают в этой вот... Но они вынуждены как бы работать по двум системам. У них и старая российская программа идет по старой парадигме, плюс они стараются делать что-то еще вот здесь. Кстати, та гимназия, которая перешла на новый стандарт, московская, они как раз тоже вступили в международный бакалавриат, они увидели вот сходство этих двух, что это одна парадигма. Международный бакалавриат и новый стандарт. И поэтому не надо у детей, у подростков вот создавать вот эту ситуацию раздвоения личности, когда он здесь должен так, а здесь должен так. Вот. Мы рассматриваемся как некий такой вот, ну, в определенном смысле эксперимент. Угу. Мы еще находимся в особой, конечно, ситуации, потому что мы не подчиняемся Московскому департаменту образования. То есть мы с ним сотрудничаем, мы пользуемся там, всем, что дает Московский департамент образования. Он выделяет нам средства, потому что у нас лицей бесплатный абсолютно для детей. Он выделяет средства департамента образования, но мы, это субсидия, а это не госзадание. И, соответственно, мы не обязаны, то есть мы обязаны отчитываться за то, как мы тратим эти деньги. Естественно, есть показатели, на которые они будут смотреть, там, как у нас с олимпиадами, как там дети ЕГЭ наши сдают и так далее. Конечно, они не могут не отслеживать качество нашей работы. Но никаких вот жестких рамок «все пошли налево или направо» у нас нет.
Да. Ну, слава богу, что называется. Скажите, как к вам попасть?
Ну, попасть к нам у нас... Надо зайти на сайт нашего университета. На портале нашего университета есть страничка «Лицей», и там вся подробная информация. И о том... У нас как раз сейчас идет приемная кампания. До 15 мая мы принимаем заявки. Это электронные заявки в электронном виде. У нас вообще отношения с компьютерами очень позитивные. У нас дети... Мы им разрешаем... То есть мы не боремся с гаджетами никоим образом. Они на уроках могут сидеть с айпэдами, с айфонами, смартфонами, там, с планшетами
и так далее.
А
вот это вот интересный момент. Я знаю, например, у меня друзья живут в Европе, и вот в Бельгии, если даже нечаянно зазвонил телефон, забирают на 3 месяца.
Нет. У нас, понимаете как, у нас телефон, конечно, мы просим, чтобы не звонил. Они отключают звук у телефона. И по телефону они, конечно, не разговаривают. Но, в принципе, они могут пользоваться планшетами во время урока. У нас поначалу...
Но пользоваться для себя или только исключительно, если они по делу?
Ну, вы понимаете что-то? Как? Вот если... у меня преподаватели некоторые сейчас говорят, ну как это он вместо того, чтобы слушать меня, будет сидеть в Фейсбуке? Я говорю, ну вы дайте ему такое задание, так постройте урок, чтобы у него времени не было сидеть в Фейсбуке. То есть это все стимулирует преподавателей совершенно по-другому вести урок. Уйти от этого бла-бла-бла-бла-бла, когда учитель там вещает что-то. Надо сказать, что по современным всем данным, во время прослушивания лекции мозг человека работает всего на 5%. Даже во время сна мозг работает более активно, чем во время прослушивания лекции. Вот. И не зря сейчас во всем мире есть тенденция, это просто революция, которую совершил компьютер и интернет-технологии в образовании. Точно так же, как в свое время печатный станок полностью поменял систему образования, точно так же и компьютер сегодня меняет. И надо по-другому к этому относиться. Нельзя бороться с этим. Надо это использовать в позитивных, благих целях.
А вы, когда я смотрел вообще о вашей личности, чем вы занимались, невероятно много интересного для себя нашел. Участвовали в апробации модели смешанного обучения,
да,
в России.
Верно.
Это что за чудо такое техника?
Значит, смешанное обучение — это совершенно замечательная технология современная. Это не очень удачный перевод с английского — blended learning. Learning — это не обучение, а учение. Uh-huh. А blended — blend — означает смешивать с целью улучшения качества. Вот что такое to blend. Что здесь смешивается, что с чем? Смешивается электронное обучение с традиционным, так называемым, face-to-face, то есть личным общением у преподавателя, учителя и ученика. Дело в том, что электронное обучение давно уже существует, и в мире накоплен опыт, есть плюсы и минусы у каждого из этих видов обучения. И blended learning, оно позволяет брать плюсы из каждого из них и нивелировать минусы друг друга. Ну, приведу пример. Ну, есть разные модели смешанного обучения. Самые распространенные сейчас в мире так называемый перевернутый класс. Все началось с того, что один учитель в Америке, ему надоело из урока в урок одно и то же бубнить у доски, объясняя детям. Он взял и записал это объяснение на видео, выложил в YouTube. Детям всем прислал ссылку и сказал: обязательно посмотрите и ответьте вот на пару вопросов. И когда дети ему прислали ответы на эти вопросы, то он уже, когда они пришли на урок, он их разделил на группы, потому что стало понятно, эти что-то, вот здесь там что-то не поняли одни, здесь что-то не поняли другие, вот эти все поняли. Соответственно, им задания были разные данные, и они работали в группах. То есть ситуация перевернулась. Вместо того, чтобы объяснять в классе, а потом на дом давать сложную задачу по решению и отработке этого нового материала, здесь делается наоборот. Ребенок дома смотрит объяснение, при этом он может в удобное для него время, он может посмотреть один, два, три раза, а сколько ему нужно, столько и посмотреть. И потом уже в классе он то, что раньше он делал дома, это он делает в классе.
Ну, и понятно, что главное, чтобы был компьютер, ну, то есть какая-то техника, чтобы была, как компьютер, доступ в интернет.
Да, да,
это
безусловно.
Возможно в больших городах, где-то в маленьких деревеньках, наверное,
ну,
это еще
знаете,
невозможно.
Ну, вы знаете, я думаю, что сегодня это уже практически
возможно,
везде,
да. А, с вами бы вот разговаривать и разговаривать, как-то ничего, как-то у меня ощущение, что не, вот, и не начали еще, не подступили к самому главному. Теплится надежда, я не знал о вашей площадке, о том, что есть она такая, теплится надежда, что когда-нибудь это распространится, модель, которую вы сейчас апробируете, и прям мне как-то хорошо на душе от того, что хотя бы вот такие маленькие островки передового образовательного процесса есть в нашей стране. Я вас благодарю за эту надежду. Пожелаю вам удачи.
Спасибо за теплые слова.
Всем вам, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была замечательная Наталья Любомирская, директор лицея Высшей школы экономики. Кстати, продолжается прием заявок, эссе. Зайдите, почитайте об этом более подробно на сайте лицея Высшей школы экономики. В общем, учить вас не буду, вы все грамотные, знаете, как это делается. Меня зовут Александр Ветров. Удачи вам, всего самого наилучшего. Пока.